Информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 9 утра. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Добрый день, у микрофона в студии Радио «Свобода» Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Катерине Безгачиной.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. Вашингтон пристально следит за развитием ситуации на Украине. В Армении ранен мэр Гюмри, второго по величине города страны. Евросоюз критикует США за недостаточную борьбу с эмиссиями газа. США пристально следят за развитием ситуации на Украине, заявил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. Вашингтон призвал украинских политических лидеров взять под контроль действия своих сторонников. По словам Маккормака, все спорные вопросы должны решаться ненасильственными методами в соответствии с демократическими ценностями и национальными интересами Украины. Президент Украины Виктор Ющенко в понедельник подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 27 мая.
По сути, в стране осуществляется ползучая узурпация власти в одних руках. Ставятся под сомнение демократические идеалы и демократические ценности в обществе.
Сказал Ющенко. Указ был подписан после безрезультатных консультаций с лидерами парламентских фракций и руководством парламента. Верховная Рада, собравшаяся на внеочередное заседание, и правительство Виктора Януковича заявили, что не подчиняются указу президента. Верховная Рада запретила Кабинету министров выделять средства для проведения внеочередных выборов и назвала шаг президента шагом к осуществлению государственного переворота. В Армении совершено покушение на мэра Гюмри, второго по величине города республики. Мерседес, в котором находился Вардан Гукасян, и машина сопровождения были обстреляны минувшей ночью из перекрывшего дорогу джипа. По предварительным данным, 4 человека погибли, 6, в том числе сам Гукасян, ранены. Мэр возвращался из Еревана, где участвовал в заседании Совета Республиканской партии Армении. Суд в Чите сегодня рассматривает ходатайство Генпрокуратуры России о продлении срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского. Аналогичное прошение в отношении Платона Лебедева будет рассмотрено в среду. В феврале экс-глава ЮКОСа и руководитель Минотепа были предъявлены новые обвинения в хищении нефти на сумму свыше 850 миллиардов долларов. Для проведения следствия они были этапированы в СИЗО Читы из колонии, где с 2005 года отбывают 8-летние сроки заключения. Мэрия Москвы запретила марш несогласных, который оппозиция хотела провести 14 апреля в центре Москвы. А вот в Нижнем Новгороде оппозиция тоже готовится провести 3 марша несогласных. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Лера Валеева.
Другая Россия планирует проводить в Нижнем Новгороде по одному маршу несогласных в месяц. Ближайший из них состоится 28 апреля, следующий 26 мая, а третий 9 июня. Как отметил пресс-секретарь Нижегородского отделения движения «Другая Россия» Юрий Староверов, по форме марш несогласных будет скорее напоминать митинг, а не шествие. Требования участников те же, они протестуют против сноса нижегородских архитектурных памятников, повышения жилищно-коммунальных тарифов и назначения губернаторов. Оргкомитет марша несогласных, в него, возможно, войдет также Яблоко, уже подал в Нижегородскую мэрию уведомление о том, что в городе планируется проведение 3 акций протеста. Напомню, что первый марш несогласных в Нижнем Новгороде не был санкционирован мэрией по причине того, что в этот день в центре города должен был состояться детский праздник, организованный областным департаментом образования. Оргкомитет решил проводить акцию протеста без получения санкций, но милиция разогнала шествие. Тем не менее, организаторов итог первого марша несогласных не разочаровал. Как отметил Староверов, на акцию протеста пришло около 3000 человек. Теперь организаторам остается закрепить результат. Для Радио «Свобода» Свобода, Лира Валеева, Нижний Новгород.
Радио «Свобода». Новости.
Член высшего руководства Ирана Али Лариджани призвал к дипломатическому разрешению ситуации вокруг 15 задержанных британских моряков. В интервью британскому телеканалу Лариджани заявил об отсутствии необходимости привлекать моряков к суду. По словам представителя британского внешнеполитического ведомства, Лондон разделяет стремление Лариджани решить кризис путем дипломатии. Однако Великобритания настаивает, что моряки были захвачены в территориальных водах Ирака. В понедельник телевидение Ирака показало видеозапись о том, как четверо из 15 задержанных делают признание. Вот фрагмент. Британский морской пехотинец говорит, стоя у карты Персидского залива.
Примерно в 10 часов утра мы были задержаны, по всей видимости, вот в этой точке, как они нам показали, в иранских территориальных водах.
Говорил британский морской пехотинец. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана по статусу Косово. План, разработанный специальным посланником ООН Марти Ахтисаари, предусматривает независимость края от Сербии под международным контролем на первом этапе. Белград категорически против. Премьер-министр Сербии Войслав Коштуница выразил надежду, что Россия, обладающая в Совете Безопасности правом вето, поможет Сербии сохранить территориальную целостность. Москва выступает за продолжение переговоров между представителями Сербии и албанскими лидерами края. До сих пор диалог был безрезультатным. Министр иностранных дел Франции и Италии Филипп Дост-Блази и Массимо Далема призвали правительство палестинской автономии признать Израиль, если оно хочет, чтобы Запад возобновил финансовую помощь палестинцам. Дост-Блази сделал такое заявление после встречи в Париже с палестинским министром Зиядом Абу Амаром. Дост-Блази также потребовал освободить израильского военнослужащего, захваченного прошлым летом в Газе. Со сходным заявлением после встречи с другим палестинским министром в Риме выступил Массимо Далема. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси придает большое значение своей предстоящей встрече в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.
Мы будем, конечно, говорить о трибунале. Важно установить, наконец, правду об убийстве экс-премьера Ливана Рафика Харири. Это один из вопросов, который мы хотим поднять на встрече с президентом Сирии. И, конечно, будем говорить о роли Сирии в Ираке, о поддержке Сирии группировок Хамас и Хизбаллах, и вообще о роли Сирии в делах, которые, по нашему мнению, нужно радикально исправлять.
Сказала Пелоси журналистам в Ливане. Администрация президента США Джорджа Буша резко отрицательно отнеслась к намерению Пелоси нанести визит в Сирию. И напомню еще раз основные новости. США пристально следят за развитием ситуации на Украине. Вашингтон призывает политических лидеров взять под контроль действия своих сторонников. И в Армении ранен мэр Гюмри, второго по величине города страны.
Выпуск новостей подготовила Катерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Где состоится очередной марш несогласных? Когда будет урегулирован конфликт между Ираном и Великобританией вокруг захваченных британских моряков? Будут ли на Украине досрочные парламентские выборы? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в сегодняшней программе «Свобода в 9», в которой также обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. Московские власти вчера отказали в проведении марша несогласных, который был запланирован коалицией «Другая Россия» на 14 апреля. Мэрия предложила оппозиции поменять место проведения шествия и переместиться из центра города в район ВДНХ. Лидеры «Другой России» уверены, что свою акцию они, вопреки запрету, проведут, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Столичные власти мотивировали свое решение тем, что буквально за минуту до подачи заявки на проведение марша от «Другой России» в мэрию прислали другую заявку от некой иной организации. Московские чиновники предложили оппозиции переместиться из центра города. Планировалось провести акцию в районе Пушкинской площади к метро ВДНХ. Неприятная новость застала одного из лидеров коалиции «Другая Россия» Михаила Касьянова в Дубне, куда экс-премьер приехал с деловым визитом. По словам лидера Народно-демократического союза, решение мэрии Москвы незаконно.
Мы знаем, что закон предполагает только по двум вопросам проводить согласительные процедуры. Это уточнение места и уточнение времени проведения. Пока, как мы сейчас чувствуем, исходя вот с той информации оперативной, которую имеем, что правительство Москвы не намерено проводить эти законные или требования закона по проведению таких процедур. Поэтому, конечно, отказа никакого быть не может без проведения таких процедур. Это будет прямое и грубейшее нарушение в контексте второй заявки на 14 апреля. Хочется рассчитывать, хочется верить, что безумство еще не одолело умы правительства Москвы, я не говорю уже, так сказать, о других государственных подразделениях, еще, так сказать, федерального уровня. Поэтому, конечно, будем ожидать решения, которое по закону должно быть принято правительством Москвы.
Сами оппозиционеры уже достаточно серьезно подготовились к проведению марша несогласных. Его отличительной особенностью станут цвета, под которыми другая Россия собирается выйти на улицу. Митинговать и ходить по Москве оппозиция намерена под имперскими желто-черно-белыми флагами. Наклейки с призывом 14 апреля присоединиться к другой России уже расклеены в метро. Отпечатано 100 тысяч экземпляров специального выпуска газеты «Объединенный гражданский фронт» с заголовком на первой полосе «Марш несогласных. Другая Россия. Это наша страна» и точным адресом проведения акции «Пушкинская площадь», говорит Михаил Касьянов.
Конечно, мы предпринимаем все для того, чтобы граждане и в том числе политические активисты поняли, что страна не в нормальном состоянии. Если мы так будем продолжать двигаться дальше, что скоро нельзя будет и на улице по трое собираться и обсуждать какие-то альтернативные взгляды на жизнь. Поэтому для того, чтобы это не происходило, а это вполне вероятно, мы в эту сторону мы двигаемся, чтобы этого не происходило, необходимо все-таки какие-то шаги предпринять для поиска той базы согласия, той программы согласия. Это мы и пытаемся сделать.
С запретами на проведение марша оппозиция сталкивается не впервые. В декабре акцию «Другой России» также запретили столичные власти. Разрешение на шествие по Тверской улице получить не удалось, и марш перенесли на Триумфальную площадь. Именно это заставило оппозицию подать на столичные власти в суд. Рассмотрение иска по существу назначено на 4 апреля. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Вчера же представители Объединенного гражданского фронта и партии «Яблоко» подали заявку на проведение марша несогласных 15 апреля в Петербурге. Объединенная колонна намерена пройти по Невскому проспекту до Смольного. Вы слушаете «Свободу в 9». В конфликте Великобритании и Ирана вокруг захваченных британских моряков наметился хоть и небольшой, но прогресс. Тегеран заявил, что не собирается передавать их суду, однако по-прежнему утверждает, что сами военнослужащие признали, что находились в иранских территориальных водах. Великобритания категорически отрицает нарушение иранской границы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Иранское радио утверждает, что в распоряжении иранских властей находится видеофильм, в котором все 15 британских военнослужащих, захваченных революционными гвардейцами 23 марта, признаются в том, что нарушили иранскую морскую границу. Однако эта видеозапись так и не была показана по иранскому телевидению, которое ранее показало признание 4 британцев, сообщающих о том, что они были захвачены в иранских территориальных водах. Иранская сторона объясняет изменение своей тактики тем, что в позиции британского правительства наметились позитивные сдвиги. Позитивные сдвиги, похоже, наметились в позиции Ирана, если судить по показанному вечером в понедельник на 4-м канале британского телевидения интервью секретаря Высшего национального совета безопасности Ирана Али Лариджани. Этот высокопоставленный представитель Ирана заявил, что у его страны нет намерений предавать суду захваченных британских военнослужащих. Более того, он подчеркнул, что Иран стремится решить конфликт дипломатическим путем и что он не заинтересован в дальнейшем усложнении ситуации. По мнению Лариджани, необходимо сформировать комиссию и определить, было ли в действительности нарушение иранских территориальных вод. Вслед за интервью Лариджани Foreign Office выпустил заявление, в котором говорится, что Британия разделяет его точку зрения о предпочтительности разрешения кризиса с помощью двухсторонних переговоров. «В наших позициях сохраняются различия», — говорится в заявлении британского МИДа. «Однако мы подтверждаем, что также стремимся к разрешению кризиса дипломатическим путем». Многих в Англии обеспокоило то, что четверо британских моряков подтвердили, что были захвачены в иранских территориальных водах, несмотря на данные спутниковой навигационной разведки, свидетельствующие о том, что в момент захвата они находились в территориальных водах Ирака. «Что заставляет их делать такие признания?» – спросила я политического обозревателя газеты «Таймс» Майкла Бинина.
Очевидно, что они подвергались сильнейшему психологическому давлению. Наверняка их запугивали, говорили, что если они не выступят по телевидению и не скажут того, что от них требуется, их положение ухудшится, что к ним будут применены другие меры воздействия и их никогда не освободят. Наверняка они решили выступить по иранскому телевидению, предполагая, что дома хорошо понимают, что они говорят под давлением. Тем не менее, двое из выступивших моряков сказали очень необычную вещь. Они не сказали, как называется их корабль. Вместо этого они сообщили лишь его номер. Никогда моряки так не называют свой корабль. Ясно, что в этом случае они хотели дать понять, что говорят не то, что думают, а то, что от них требуют.
Говорил политический обозреватель газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы. Положение с правами человека в России заметно ухудшилось в прошлом году, говорится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана по статусу Косово, который предусматривает независимость края от Сербии. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. А в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня эту программу проведет Дмитрий Волчек. И вот некоторые темы выпуска. Украинские интеллектуалы о политическом противостоянии в стране. Интервью с издателем Валерием Капрановым. О возрождении традиции подписных изданий рассказывает редактор издательства «Терра» «Книжный клуб» Татьяна Михайлова. И интервью с Диной Хапаевой, автором книги «Котическое общество. Морфология кошмара». Ну а я продолжаю программу «Свобода в 9». Сейчас, как всегда, на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я приветствую в студии «Радио Свобода» мою коллегу Валерию Шабаеву. Лера, доброе утро.
Доброе утро, Виктор.
Я думаю, мы начнем с главной новости на постсоветском пространстве. Это событие на Украине. Конечно же, успели ли российские газеты как-то отреагировать на роспуск Верховной Рады?
Успели отреагировать. 4 газеты сообщают об этом событии. Более того, есть уже даже комментарии. Вот я думаю, что к ним мы и перейдем сейчас. Газета «Время новостей» пишет, отмечает особо, что в деле о роспуске Рады Виктор Ющенко до последнего момента проявлял нерешительность. Цитируется эксперт, это глава Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев. Он уверен, при всем развитии событий, в мирной развязке конфликта между Радой и президентом. На его взгляд, стороны даже после подписания указа о роспуске Рады мирно пойдут на досрочные выборы. Революции на Украине на этот раз не будет, полагает украинский эксперт. Есть еще реакция России, реакция Соединенных Штатов, Европы. Значит, российская реакция. Геннадий Сысой в газете «Коммерсант» пишет под рубрикой «Цена вопроса» о том, что все-таки Украина находится на пороге второй оранжевой революции. И главное, что его интересует, как на сей раз поведет себя Москва, которая никогда не отказывалась от амбиций повлиять на исход украинских событий. Напоминает автор о том, что осенью 2004 года, когда на Украине состоялись последние президентские выборы, Москва действовала крайне прямолинейно. Вот теперь Москва действует уже не так прямолинейно, отмечает Геннадий Сысоев. Она по-прежнему не скрывает, который из двух Викторов милее ее сердцу, однако делает уже гораздо более осторожные шаги. Просто своими действиями Москва теперь дает ясно понять, способную повлиять на исход украинского противостояния российскую карту будет позволено разыгрывать только тем политикам в Киеве, кто готов учитывать интересы и пожелания России. Об американской реакции, об этом тоже пишет «Коммерсант», посол США Уильям Тейлор выступил достаточно резко. Цитата. «Мы настаиваем, что конфликт должен быть решен в рамках Конституции. Конституция дает все пути для решения ситуации. Надо учиться быть ответственными за свои действия. Демократии это тяжело. Мы хотим поощрить переговорный процесс». Вывод газеты. По сути, в нынешней ситуации Виктор Ющенко не поддерживают ни Россия, ни его традиционные партнеры на Западе. США и Европа не в восторге от правительства Виктора Януковича, но там хорошо осознают, что роспуск Верховной Рады может привести к тому, что ситуация на Украине полностью выйдет из-под контроля.
Ну, я напомню нашим слушателям, что к теме событий на Украине мы вернемся буквально через 5 минут. Лера, у меня еще один вопрос. Как-то комментируют газеты многочисленные марши несогласных, которые либо власти не позволили провести, либо собираются не позволить провести в будущем. Как эта тема присутствует на страницах?
Присутствует. Вы знаете, даже уже есть обобщение и еще очень забавная цитата, которую тоже, если мне будет позволено, я приведу полностью. Ну, речь о том, что правительство Москвы уже запретило марш несогласных, запланированный на 14 апреля, об этом пишет «Коммерсант». Но оппозиция собирается все-таки провести марш несогласных еще в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Вот как раз из Нижнего Новгорода та самая цитата. В уведомлении оргкомитет марша несогласных, который направил в администрацию города, пишет: «Благодаря вашему противоправному решению о фактическом запрете в Нижнем Новгороде марша несогласных и экстремистским действиям сотрудников органов внутренних дел, запланированное нами на 24 марта мирное шествие не состоялось. Поэтому оргкомитет запланировал сразу три мероприятия в апреле, мае и июне по темам несостоявшегося марша. Заблаговременно просим вас не планировать на данный день строительство города мастеров, организации легкоатлетических пробегов, дней русского, английского, мордовского, французского, нижегородского и прочих языков, проведение тараканьих бегов, выставок оленьих рогов и других, без сомнения, достойных и важных для вверенного вам народонаселения массовых мероприятий», говорится в этом послании.
Спасибо, Лера. Чрезвычайно любопытный, любопытный способ избрали в Нижнем Новгороде. Посмотрим, насколько это будет действенно. Напомню, что это был обзор Центральной российской прессы. Его подготовила Валерия Шабаева. А у нас на очереди еще и спорт. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» Олега Винокурова, спортивного обозревателя «Радио Свобода». Олег, доброе утро. Итак, главные новости на этот час.
Ну уж, что касается соревнований, конкретных результатов, отметим то, что определились финалисты чемпионата России по хоккею, выиграли свои полуфинальные серии с одинаковым счетом 3-1 магнитогорский «Металлург» и казанский «Акбарс», так что вот они теперь и оспорят титул чемпиона. Ну и две новости, так сказать, организационного, что ли, характера. Во-первых, Йозеф Блаттер, президент ФИФА, останется таковым еще на 4 года, поскольку, как выяснилось, никто из его возможных оппонентов не воспользовался правом подать заявку на предстоящие выборы, так что они будут безальтернативными. Это 31 мая состоится. Ну и еще одно сообщение пришло уже из лагеря российской теннисистки Марии Шараповой, которой, как сообщается, травмы не позволят осуществить долгожданный дебют за сборную России в Кубке Федерации в матче против сборной Испании, который состоится 21-22 апреля.
Олег, правильно ли я понимаю, что вот эта последняя новость про Марию Шарапову, она, так сказать, с долгой предысторией, с большой предысторией, поскольку много было разговоров по поводу участия Марии Шараповой в каких-либо вообще соревнованиях, в которых предполагается именно представление России?
Ну да, вообще, в какой-то момент, видимо, были у многих сомнения в том, что вообще Шарапова останется россиянкой, поскольку известно, что она долго уже с семьей живет в Америке, вот-вот вроде бы может получить гражданство, которое может стать единственным или там двойным, ну, в общем, уже тут дальше не поймешь, за кого она предпочтет выступать. Думаю, с этой целью даже в свое время президент России Владимир Путин поздравил Шарапову с 18-летием. Я думаю, что это уникальный случай. Кого еще? Вы знаете, Виктор, кого-нибудь президент страны с 18-летием поздравлял?
Ну, видимо... Не приходит в голову, честно признаюсь.
Да, ну, вот, видимо, для этого надо было, чтобы напомнить ей на всякий случай, что она россиянка. Ну, вот это все откладывался дебют, откладывался, то она отказывалась, то якобы там могла, не могла. И вот теперь вроде бы должна была, но вот, видите, травма, ну, тут уже...
Ну, насколько я знаю, там не только были отказы, там же какая-то очень сложная ситуация в сборной России по теннису, там же много претенденток, потому что, слава богу, спорт развивается, и в общем, все время какие-то подковерные, по-моему, были игры, не так ли? Или, я сейчас, или в принципе, уже с Марией Шараповой как бы это глупо об этом говорить, поскольку настолько сильная спортсменка, что, в общем, никакие игры бы не помешали бы ей участвовать, если бы все сошлось так, как нужно, не так.
Ну, без этого, конечно, вы правы, что без этого тоже не обойдется, без всяких подковерных, так сказать, ну, тонкостей взаимоотношений, тем более, ну, о женщинах же идет речь. Это уже специфическая женская команда. Естественно, ну, существует несколько теннисисток довольно близких по классу Шараповой, ну, там, допустим, Кузнецова даже, или, я не знаю, Звонарева, который Шарапову достаточно регулярно обыгрывает. Ну, в общем, это другой вопрос. Сейчас мы стоим перед фактом, что опять-таки этот долгожданный дебют откладывается.
Спасибо, Олег. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Олег Винокуров. Вы слушаете «Свободу в 9», и вновь мы возвращаемся к главной новости. Ну, может быть, можно ее назвать международной, можно назвать новости стран СНГ. Президент Украины Виктор Ющенко объявил о распуске Верховной Рады, назначил новые выборы на 27 мая. Оппозиция празднует победу, парламентское большинство и кабинет Януковича не признают президентское решение. Сейчас в обоих лагерях проходят интенсивные консультации. Непосредственно к событиям вчерашнего вечера и сегодняшней ночи в Киеве мы вернемся через некоторое время. А сейчас еще один комментарий эксперта, московского независимого журналиста Вадима Дубнова. Главной особенностью украинской политики он считает ее непредсказуемость. И, следовательно, не решение Ющенко о распуске парламента, ни ответные шаги его оппонента Виктора Януковича не поставят точку в конфликте. С Вадимом Дубновым беседовал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
Это такой постреволюционный синдром, в котором обе стороны прекрасно понимают, что на обострение идти нельзя ни той, ни другой стороне, потому что это чревато большими неприятностями на возможных выборах. И поэтому я думаю, что здесь каким-то образом мы скоро увидим, что обе стороны заинтересованы в неком посреднике, который, скорее всего, может стать конституционный суд, с моей точки зрения. Я полагаю, что возможны еще варианты переговоров. То есть это еще не развязка.
Когда была оранжевая революция, в принципе, все было понятно. Про западный Ющенко и про кремлевский Янукович. Янукович уже давно премьер. Вроде бы не настолько прокремлевский. В чем суть конфликта?
Там было очень много пластов внутри оранжевого дела, с моей точки зрения. И представление о том, что это Восток против Запада, упрощенное. Было, конечно, такое некое противостояние двух украинских проектов, да, национальных. Один такой интегристский, давний украинский проект, интегристский с Россией. Вот. А другой суверенный. История представления этих двух проектов, она, в общем, как бы больше сотни лет насчитывает. Но я не думаю, что она была главной, потому что, ну, никакой Янукович не прокремлевский. И не был никогда прокремлевским. Нужно просто немножко присмотреться к тому, что такое там донецкая экономика, да. К тому же Ахметову, говорим именно о нем, да, потому что Янукович не главная фигура в Донецке. А тому же Ахметову, ну, в страшном сне может только привидеться объединение с Россией, которое, с точки зрения металлургии, становится своим прямым конкурентом. Называть этих ребят прокремлевскими я бы ни в коем случае не стал. Другое дело, что в смысле с точки зрения пиара и с точки зрения пропаганды и политической борьбы, конечно, проще всего было реализовать этот сценарий в форме борьбы Востока и Запада. История премьерства Януковича, в общем-то, подтверждает некую мифологичность старого представления, потому что, ну, в общем, никаких особых видов на сближение Янукович не предлагает. Если говорить образно, то надо вспомнить историю поездки Януковича в Вашингтон. Там же было очень смешно. Ющенко и Янукович просто в замечательном стиле соперничали за право поехать в Вашингтон и излагать в Вашингтоне свою позицию, что является для Киева сейчас ничуть не менее важным, чем отношения с Москвой.
Нынешнее противостояние не приведет к очередной революции?
Нет, революция уже один раз случилась. Это было в 2004 году. Вот это реальный политический процесс, в котором нет некой руководящей силы. Вот в этом смысле реальность изменилась. Она заставила измениться даже Янукович. Он теперь играет совершенно по другим правилам. Янукович сегодня, Янукович декабря 2004 года, это два совершенно разных человека. К революции же это привести не может, потому что борьбы идей-то вообще никаких особых нет. И потрясающий переход Киннаха из лагеря оранжевых в лагерь Януковича, это совершенно закономерный процесс, потому что и там люди вполне взаимозаменяемы. А это все, в общем, процессы номенклатурные достаточно. И если мы под революцией понимаем некий номенклатурный процесс, очень интересный, который происходил, это нарождавшаяся новая номенклатура, которая играет совершенно по другим правилам, да, по более современным правилам. Один слой номенклатуры сменил другой. Вот это уже разные элиты. То сейчас происходят некие коллизии внутри новой элиты. Потому что и партии Януковича, и Ющенко, и Тимошенко, это, в общем, примерно одна и та же номенклатура, примерно с одними и теми же эрозивными пятнами, которые учатся играть по новым правилам. И в этой борьбе идей никаких нету. Абсолютно никаких идей. Все разговоры про НАТО, про Россию, про Запад, это, в общем, как бы маленькие инструментики большой совершенно и абсолютно равноправной политической борьбы.
Виктор Ющенко, подписав указ о распуске Верховной Рады, не приведет страну к кризису?
Юридическая, собственно, подоплека этого указа, она, ну, в общем, неубедительна. С политической точки зрения, ну, оказывается, в своем привычном положении зажата между Януковичем и Тимошенко. Вот. И сейчас, подписав указ о распуске Рады, он играет на руку Тимошенко, которая идет на выборы не побеждать, разумеется, потому что победить она не может в парламенте. Вот. Но она становится ведущей оппозиционной силой, что ей, собственно говоря, и нужно, что ей нравится. Если она чувствует себя как рыба в воде, премьером ей никогда не стать, полностью победить ей никогда не удастся. А вот возглавить единую оппозицию, стать главным оппозиционером, она сможет, и это, в общем, как бы ее амплуа, и это ее вполне устраивает. Вот она очень неплохо выступила на этих выборах. Чего не скажешь о Виктор Андреевич, потому что его партия на этих выборах, боюсь, выступит довольно слабо. Украинская политика, она же чем хороша? Там все друг друга кидают совершенно непредсказуемым образом. Он сейчас кинул Кинах, вот, как перед этим кинул Мороз, прошу прощения за сленг, да? Вот. Но точно такие же движения возможны в обратном направлении. И поэтому окончательной победы ни одна сила достичь не сможет.
События на Украине комментировал эксперт Вадим Дубнов. Мы вернемся к хронологии событий вчерашнего вечера и сегодняшней ночи в Киеве после краткой сводки новостей. Я напомню только, что в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, час прессы, но подробнее об этой программе чуть позже.
«Радио Свобода. Новости».
Вашингтон призвал украинских политических лидеров взять под контроль действия своих сторонников и решать все спорные вопросы ненасильственными методами. Президент Украины Виктор Ющенко в понедельник вечером подписал указ о распуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы. Депутаты Рады и правительство Виктора Януковича заявили, что не намерены подчиняться и готовят обращение в Конституционный суд. Суд в Чите сегодня рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры России о продлении срока содержания в следственном изоляторе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Аналогичное прошение в отношении руководителя Минотепа Платона Лебедева будет рассмотрено завтра. Положение с правами человека в России заметно ухудшилось в прошлом году, говорится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. В Армении совершено покушение на мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Минувшей ночью «Мерседес», в котором находился мэр второго по величине города Армении, был обстрелян из перекрывшего дорогу джипа. По предварительным данным, 4 человека погибли, 6, в том числе сам мэр, ранены. Член высшего руководства Ирана Али Ларджани выразил уверенность, что ситуация вокруг задержанных британских моряков может решиться дипломатическим путем. В интервью британскому телеканалу Ларджани подчеркнул, что не видит нужды предавать британцев суду. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана по статусу Косово, который предусматривает независимость края от Сербии под международным контролем на первом этапе. Белград категорически против. Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница выразил надежду, что Россия, обладающая в Совете Безопасности правом вето, поможет Сербии сохранить территориальную целостность. Жертвами цунами, обрушившегося в понедельник на Соломоновы острова, стали по меньшей мере 20 человек. Власть уверена, что число погибших значительно больше, но точных цифр пока не знает никто. Некоторые районы бедствия слишком удалены. Тысячи человек лишились крова.
В эфире «Свобода в 9». Итак, вновь к хронологии событий на Украине. Вчера весь день велись переговоры сторон. Эксперты гадали, решится или нет президент распустить Верховную Раду. И, в конце концов, Виктор Ющенко решился. Сообщение об этом пришло лишь вечером, но уже в ночи лагерь Януковича успел сделать первые ответные шаги. О ситуации в Киеве на сегодняшнее утро рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
После продолжительных консультаций с лидерами фракции и руководством Верховной Рады, в понедельник вечером президент Ющенко подписал указ о досрочном распуске парламента. В телеобращении к народу он так пояснил свое решение.
Нарушение Конституции Украины, среди каких ключевых...
Нарушение Конституции Украины, в частности, нелегитимное формирование коалиции, создали правовые и политические основания для распуска парламента. Выборы, в том числе и досрочные, это демократический инструмент, которым владеет украинский народ для контроля за властью. Политическое противостояние на Украине резко обострилось после того, как 11 депутатов из оппозиционных фракций присоединились к парламентскому большинству. Соратники премьера Януковича обещали, что к маю им удастся сформировать конституционное большинство из 300 депутатов. По мнению окружения президента, это позволило бы Януковичу получить абсолютную власть. Оранжевая оппозиция в составе блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской нашей Украины давно добивалась распуска Верховной Рады. И, как заявила журналистам Тимошенко, окончательное решение по этому вопросу Ющенко принял после того, как в минувшую субботу на Майдане состоялся многотысячный митинг сторонников оппозиции. Узнав о президентском указе, депутаты от правящей коалиции, премьер Виктор Янукович и члены его кабинета собрались на внеочередное заседание законодательного органа. На нем парламентарии приняли решение не выполнять указ, считая его неконституционным. При этом спикер Верховной Рады Александр Мороз заявил.
Парламент адекватно, решительно и принципиально будет реагировать на незаконные действия субъекта власти, направленные на ликвидацию парламентаризма на Украине. Депутаты решили не покидать здание парламента и почти до утра принимали адекватное решение. Они восстановили старый центр избирком во главе с Сергеем Киваловым. Этот состав избирательной комиссии осенью 2004 года Верховный суд Украины обвинил в подтасовке результатов президентских выборов. Кроме того, Верховная Рада обратилась к парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой провести срочные дебаты относительно ситуации, которая сложилась на Украине. А правительство Януковича после своего экстренного заседания заявила, что не будет финансировать предвыборную парламентскую кампанию. Между тем, в оранжевом лагере считают, что если коалиция и кабинет Януковича будут саботировать решение о досрочных выборах, Виктор Ющенко должен вести в стране президентское правление. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И как сообщил Пятый канал украинского телевидения, сегодня с утра колонна сторонников Януковича подошла к Верховной Раде с намерением, как говорится, провести народных депутатов на пленарное заседание Верховной Рады, которое должно начаться в 11 часов утра по московскому времени, и защищать депутатов от так называемых оранжевых сил. Это сообщение Пятого канала украинского телевидения. Украинской политике посвящен наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская спрашивала у прохожих на улицах Петербурга, кто из украинских политиков вам наиболее симпатичен.
Не внушает доверия никто. Каждый думает только о себе, о своей выгоде.
Черт его знает. И откуда я их не знаю? Янукович.
Никто. Потому что они для себя живут, одни для людей. О людях не думаю.
Вы знаете, был бы Ющенко, но все время говорят о его прошлом. А что там было в прошлом, не очень понятно. На настоящий момент он, естественно. Остальные уж больно неприятные.
Какой зовут-то это? С косой. Забавная такая. Тимошенко, да, Юлия Тимошенко. Она стильная. И забавные. А так, если честно, мне абсолютно все равно, что там творится.
Мне Янукович симпатичный. Политикой не занимаюсь.
Симоненко. Он порядочный человек, я так надеюсь.
Хороший вопрос. Я русских политиков не знаю, не то что украинских.
А, это я их не знаю совсем. Я вообще мало политикой интересуюсь. Я только на лицо кое-кого так по телевизору мелькают, видела.
Из украинских, честно говоря, не знаю вообще никого. А они его, Тимошенко Юлия, вот единственная. А остальные как бы так.
Откуда Ющенко? И женщина эта, как ее зовут-то? Политик-женщина там, Тимошенко, мне она очень нравится. Достает свои права, просто защищает. Молодец она, Тимошенко, мне она очень нравится.
Ой, затрудняюсь сказать. Ну, в общем-то, Янукович, наверное. Какой-то он такой стабильный, он не требует никаких революций таких особых. Симпатично.
Никто. Не люблю украинцев.
Из украинских политиков? Никто. Просто равнодушно, потому что я их не знаю.
Я не могу ответить на этот вопрос.
Из украинских политиков? Честно говоря, я даже и не знаю, кто наиболее симпатичен. Но Ющенко точно не симпатичен. Вот Янукович, наверное, более-менее симпатичен. Но он мне как-то более-менее понятен. А Тимошенко, она интересна просто как женщина в политике, имеющая какой-то свой имидж такой соответствующий. Поэтому в этом плане это просто любопытно, но не более.
Из украинских политиков сложно сказать. Тут, пожалуй, нужно выбирать меньшее зло, мне кажется. Ющенко, Янукович, но только не Юлия. Юлия мне не симпатична, честно говоря, хотя она и женщина. И симпатичная женщина, но не симпатичный политик.
Никто, потому что они дерутся между собой, как пауки в банке. Пусть и дерутся дальше.
Из украинских? Никто. Что там приятного? Дерутся. Народу плохо живется.
Никто. Это не наша страна. Пускай делают, что хотят.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кто вам наиболее симпатичен из украинских политиков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Малайзии построят кибергород, в интернете открывают университеты и продолжают бороться с порнографией, а ученые заявляют о создании материала, не уступающего по крепости алмазу. Это и другое в рубрике «Новости высоких технологий» у микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. В Японии открылся первый в стране частный университет, который работает только в интернете. Все обучение в университете студенты проходят в сети интернет и по завершении 4-летнего курса получают диплом бакалавра. Об интернет-университете рассказывает Владимир Губайловский.
В университете пока 2 факультета, каждый рассчитан на 600 студентов. На одном факультете изучают информационные технологии, а другой посвящен истории Японии. Студенты могут посещать занятия в любое время суток. Общая стоимость 4-летнего обучения равняется 23 тысячам долларов. Главное, что считают важным создатели университета, это то, что студенты свободны в выборе времени посещения вуза. Они могут слушать лекции в любое время суток, тогда, когда они захотят.
Новости коротко. Компания Cisco и малазийская фирма Iberhat подписали соглашение о строительстве цифрового города iCity в штате Селагор в Малайзии. Инфраструктура города будет окончательно разработана в начале 2008 года. Сам город будет построен в 2014 году. В Малайзии уже существует кибергород, названный Киберджайя. В его строительство вложено свыше 5 миллиардов долларов. По замыслу правительства Малайзии, Киберджайя должен стать малазийской Кремниевой долиной. Организация ICANN, ответственная за присвоение имен и доменных зон в интернете, отклонила предложение о создании специализированной доменной зоны XXX. Эта доменная зона была предназначена для размещения порно-сайтов. Компания ICM Registry настаивает на том, чтобы было упрощено обращение в порно-домену. Компания утверждает, что если порно-сайты будут размещаться в одном домене, их будет проще контролировать. Но корпорация ICANN отказалась принимать во внимание предложение ICM Registry. Группа ученых под руководством Натальи Дубровинской из Гейдельбергского университета разработала сверхтвердый материал, пригодный для практического применения в промышленности. Материал уступает по твердости только алмазу, но основан не на углероде. Материал представляет собой поликристаллическую структуру, состоящую из зерен нитрида бора. Внутри каждого из зерен исследователям удалось сформировать кубические структуры нитрида бора.
Редактор рубрики «Новости высоких технологий» Александр Костинский. Вы слушаете «Свободу в 9». Немецкий торговый концерн «Карштадт Квелле» выплатит 88 миллионов долларов компенсации наследникам еврейской семьи Вертхайм. Во времена национал-социализма семья Вертхайм была лишена имущества в Германии, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В 30-е годы прошлого века семье Вертхайм, владельцам торговой сети с одноименным названием, принадлежал земельный участок в центре Берлина, на Потсдамерплац. Земельный участок нацисты отобрали, Вертхаймы вынуждены были продать весь свой бизнес. Тогдашний глава семьи Георг Вертхайм под угрозой расправы перебрался за океан в США. Брат Георга Вертхайма Фриц попал в концентрационный лагерь. На протяжении многих десятилетий участок находился во владении муниципальных властей Восточного Берлина. После объединения Германии мэрия Берлина передала землю за символическую сумму в 1 марку торговому концерну «Херти». Вскоре «Херти» был приобретен компанией «Карштадт Квелли», крупным оператором сети универмагов. Сегодня от имени Вертхаймов выступает международная некоммерческая общественная организация «Jewish Claims Conference» – конференция по европейским финансовым претензиям Германии. О тяжбе между семьей Вертхайм и концерном «Карштадт Квелли» рассказывает экономический обозреватель третьего общественно-немецкого телеканала ВДР Йорк Марк Штайнер. Речь идет об участке земли, расположенном в самом сердце Берлина. Участок находится в одном из самых престижных и дорогих районов столицы. В 1938 году нацисты незаконно отобрали эту недвижимость у еврейской семьи Вертхайм. После падения Берлинской стены участок практически бесплатно попал в руки торгового концерна «Карштадт Квелли». Затем это место было продано гостинично-офисному центру «Байсхайм» за 145 миллионов евро. С требованием выплатить семье Вертхайм именно эту денежную сумму первоначально выступала конференция по еврейским финансовым претензиям Германии «Jewish Claims Conference». Представители Jewish Claims Conference ссылаются на недавнее решение Высшего административного суда Германии, решение, определившее правовые рамки при разрешении подобных имущественных споров. Первоначально конференция по еврейским финансовым претензиям Германии требовала 145 миллионов евро. Однако в ходе длительных переговоров стороны пришли к компромиссу, и требования семьи Вертхайм были снижены. Оператор сети универмагов Карштадт Квелли заплатит семье Вертхайм 88 миллионов долларов США. Выплата торговым концернам Карштадт Квелли семье Вертхайм 88 миллионов долларов – это одна из крупнейших компенсаций по имущественным спорам, связанным с Холокостом. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве уже практически без 15:10. У микрофона Виктор Нехизин. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы. Депутаты Рады и правительства Виктора Януковича заявили, что не намерены подчиняться этому решению и готовят обращение в Конституционный суд. Положение с правами человека в России заметно ухудшилось в прошлом году, говорится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана по статусу Косово, который предусматривает независимость края от Сербии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», и, как всегда, последняя четверть нашей программы посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москва и Санкт-Петербург. С новостями двух городов Татьяна Волович.
Петербург. Лидер городского отделения партии «Яблоко» Максим Резник и лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова подали в Смольный заявку на проведение 15 апреля очередного марша несогласных. На этот раз отправным пунктом марша станет площадь перед театром юных зрителей. Но конечная точка та же, что была указана и в заявке на предыдущий марш 3 марта, запрещенный властями, площадь пролетарской диктатуры перед Смольным. Москва. Городское правительство намерено реанимировать проект реконструкции пятиэтажек с помощью госзаказа. Уже заказана проектная документация, а теперь планируется начать и саму реконструкцию, как минимум на территории двух первых столичных кварталов – Бутырского, 78, Северо-Восточного округа и Гальянова, 1-2, Восточного округа. Уже в этом году разработка проектной документации на них должна быть завершена с тем, чтобы в начале будущего года строители вышли на площадки. Предыдущий эксперимент, когда предлагалось использовать опыт Берлина по реконструкции домов без отселения жильцов, оказался для Москвы неприемлемым. Хотя недавно с инициативой реконструировать без отселения обитателей 5 домов по улице Юных Ленинцев выступила префектура Юго-Восточного округа. Специалисты утверждают, что прежний неудачный опыт в городе ими изучен, и они знают, как его избежать. Юрий Лужков им такой шанс дал и издал распоряжение об эксперименте в рамках сотрудничества «Москва-Берлин». Петербург. Управление Федеральной миграционной службы по Петербургу начало проверку рынков на наличие иностранных торговцев, поэтому городские продовольственные рынки опустели. Местные фермеры не спешат занять освободившиеся места. Руководству рынков данная ситуация обернется недовыплатами за аренду, а горожанам – ростом цен, считает директор кузнечного рынка Николай Нарышкин.
Выигрывают все магазины, особенно сетевые. Чем они еще воспользовались в прошлом году, перед Новым годом, когда вступил в силу административный кодекс. Они тут же подняли цены на продовольственную продукцию. Сейчас, естественно, конкуренции нету, с кем конкурировать. Нету людей. Смотрите, несколько точек с фруктами, они, естественно, будут продавать дороже.
Москва. Столичное правительство решило прививать москвичам вкус к физкультуре. За 2 года в столице намечено построить 25 физкультурно-оздоровительных комплексов. Сегодня пройдет открытый конкурс по выбору генерального подрядчика на их строительство. В новых спортзалах будут созданы условия и для занятия спортом людей с ограниченными возможностями. Петербург. Компания General Motors намерена утроить инвестиции в создание автомобильного производства под Петербургом и увеличить мощности строящегося в Шушарах завода до 70 тысяч автомобилей в год. Завод General Motors в Шушарах был заложен в июне 2006 года. Полномасштабное производство автомобилей на нем планируется начать в 2008 году. Новости Москвы и Петербурга. 3 апреля. Татьяна Волович.
В Москве продолжается эксперимент по введению заграничных паспортов нового поколения. С началом сезона отпусков, начиная с марта, в отделениях Федеральной миграционной службы выстраивается огромные очереди за получением нового паспорта. На сегодняшний день из 6000 заявок оформлено не более трети. У нас нет стремления выдавать как можно больше документов нового образца, так как наша служба с потоком желающих получить их физически не справляется. Прежние заграничные паспорта тоже действительны. Это заявление заместителя начальника Федеральной миграционной службы по Москве Владимира Иванова. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Паспорт нового поколения, или так называемый биометрический, внешне мало отличается от прежнего. Та же красная книжица. Однако по технологии изготовления новый документ гораздо сложнее. По словам заместителя начальника Федеральной миграционной службы по Москве Владимира Иванова, он содержит электронный носитель информации и оснащен высокой степенью защиты.
На госзнаке есть специальное подразделение, и все паспорта находятся на территории этого госзнака. Присутствие гражданина обязательно, потому что процедура фотографирования отличается. То есть есть специальная кабинка, специальные требования к фотографии. Эти требования определены международными требованиями ИКАО. Потом по каналам связи эта информация направляется в госзнак. Госзнак, получив эту информацию, изготавливает вот этот новый загранпаспорт, в котором находится вшитый чип. И туда заносится информация вот еще параллельно в чип. И уже готовый этот паспорт по каналам спецсвязи передается в эти непосредственно наши подразделения. Мы приглашаем гражданина, который за этим паспортом пришел, и должны убедиться, что информация, которая внешне находится в паспорте и в чипе, соответствует именно вот этому гражданину.
В среднем в год Федеральная миграционная служба оформляет порядка 500 тысяч заграничных документов. Сейчас в Москве из 126 отделений только в 11 есть специальные технические средства для изготовления электронных паспортов. Москвичи могут обратиться в любой из них и, предоставив необходимый набор документов, получить загранпаспорт нового образца. По закону его должны вам сделать в течение месяца. Россияне, прописанные в других городах, тоже могут получить такой документ в столице. Для этого необходима регистрация в Москве и терпение, так как время его оформление будет значительно дольше, уже 4 месяца. На сегодняшний день в порядке эксперимента выдачи паспортов нового образца занимаются только три зоны – Калининград и Калининградская область, Московский регион и Федеральная миграционная служба России. Эксперимент был начат в ноябре прошлого года. По словам Иванова, пока затрудняет подготовку документов новая технология их изготовления.
Первые дни у нас очень много времени уходило и на фотографирование, потому что требования к фотографии определенные. И то устройство, которое нам предоставили специалисты, оно требовало доработок. Работоспособность была, допустим, в начале там и по 20, по 30 минут уходила на одного человека, то на сегодняшний день эта цифра по времени, она резко снижается. Но мы не ставим задачи резко увеличивать количество оформлений вот этих заграндокументов, хотя технологический процесс требует этого. Чем больше мы будем оформлять паспортов нового поколения, тем быстрее мы выявим дефекты того оборудования, по которому мы работаем. Действие старых паспортов, оно неограниченное, поэтому гражданин никак ни в чем не ущемляется.
Не всегда паспортно-визовая служба успевает подготовить документ в срок, определенный законом, то есть за месяц. Однако, как заверил Владимир Иванов, в случае, если у человека горящая путевка или иные объективные обстоятельства, то по договоренности с руководством отделения вам переоформят паспорт старого образца. Как и прежний электронный паспорт, действителен 5 лет. Как говорит Владимир Иванов, встроенный чип должен выдержать этот срок.
Специалисты, которые разрабатывали этот чип, они, конечно, его и так, и сяк пытали, и нагибали, и ломали, и под дождь, и так далее. Но как бы какие-то гарантии есть, что он все эти 5 лет выдержит.
Пользуясь сложностями в работе отделения миграционной службы, аферисты предлагают сделать новый паспорт за неделю. Владимир Иванов предостерегает людей от обращения в посреднические организации и фирмы, где можно потерять не только деньги, но и личные документы.
Часто мы сталкиваемся с чистой аферой. Есть такие специалисты, которые, так сказать, набирают там 10-20 паспортов по тем расценкам, которые там 1000-1500 евро. И потом просто, когда граждане приходят, не находят ни этой организации, ни своих внутренних паспортов. Такие факты имеют место быть. Что касается наших подразделений, то мы практически сегодня выходим на такой показатель, что гражданин должен сам прийти за получением паспорта. Команды наши даны о том, чтобы руководители как-то беседовали с гражданами и максимально исключить возможность обращения в какие-то коммерческие структуры.
Однако претензии к работе служб все-таки есть. И самое главное – это очереди, говорит начальник отдела оформления загранпаспортов Управления Федеральной миграционной службы по Москве Юрий Кулагин.
Пытаемся их снижать. снимать вовлечение часов работы, либо людей с одного участка работы поставить на данный, чтобы снять напряжение. Стараемся добиться такого результата, чтобы не более часа он находился на площади. Мы пробовали разные там способы работы, эталонные системы, но она себя не оправдала. Кого-то устраивает эталоны, кого-то наоборот.
Но и сами граждане допускают много ошибок, которые осложняют работу паспортно-визовых служб.
В последнее время нам спецслужбы возвращают анкеты там, где заявитель не указал, имеет ли он другое гражданство. Наибольшее еще затруднение вызывает 15-й пункт, там, где необходимо указать трудовую деятельность за последние 10 лет. Здесь надо четко расписать те периоды хронологической последовательности, когда он не работал и не учился.
Юрий Квлагин предлагает простой способ сэкономить время и нервы. Чтобы лишний раз не ходить в отделение, можно зайти на официальный сайт миграционной службы и распечатать с него анкету, которую просто заполнить по образцу. На этом же сайте есть и вся необходимая информация, касающаяся получения и смены заграничных паспортов. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» наша постоянная рубрика «Афиша». Как всегда, мы рассказываем о самых актуальных спектаклях, выставках, фильмах и концертах.
Театры. В Малом театре «Мнимый больной Мольера» в постановке Сергея Женовача, номинированного за эту режиссерскую работу на премию «Золотая маска». В ролях Василий Бочкарев, Евгения Глушенко, Александр Клюквин. В «Театре нации» Федра режиссера Андрея Желдака, в основе которой знаменитое произведение «Расина». Постановка номинирована на «Золотую маску» сразу в 4 категориях. Как лучший спектакль малой формы, лучшая режиссерская работа, лучшая работа художника, а исполнительница главной роли Мария Миронова претендует на премию в номинации «Лучшая женская роль». Концерты. В Большом зале консерватории сегодня вечером концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», управляет которым известный итальянский дирижер Клаудио Ванделли. В программе «Реквием Верди» для солистов хора и оркестра. В клубе «Икра» новости из Хельсинки, так называется вечер, в рамках которого на сцене заведения выступят сразу 4 группы из Финляндии. Хедлайнеры мероприятия – группа «Молоты Нижнего мира», 6 участников, которые исполняют разухабистый и веселый прогрессив рок без гитар, но с духовыми, фортепиано, двумя виолончелями и барабанами. Выставки. В Третьяковской галерее в рамках Московской биеннале современного искусства открылась выставка «Мыслящий реализм», рассказывает Лиля Пальвелева.
«Мыслящий реализм» – это выставка современного искусства. К тому же она проводится в рамках Московской биеннале, проекта для которого ключевое слово – эксперимент. В Третьяковке впервые отважились на эксперимент особого рода. 15 произведений актуальных российских художников разместили в Святая Святых не на Крымском валу, а в постоянной экспозиции, то есть в старом здании галереи в Лаврушинском переулке. По соседству с классикой 19-го столетия оказались видеоарт, фотографии, живопись и графика таких возмутителей спокойствия, как Илья Кабаков, Дмитрий Пригов и прочее, и прочее. Какая может быть связь этих авторов с передвижниками? Когда их работы покупал для своей коллекции Павел Третьяков, эти картины тоже считались революционным искусством.
Кино. В кинотеатре «Ролан» в рамках фестиваля «Весенняя эйфория» новая детективная драма американского режиссера Дэвида Линча «Внутренняя империя». В ролях Лора Дерн, Джереми Айронс, Настасья Кински. В программе «Иваново детство», «Солярис», «Сталкер», «Зеркало», «Ностальгия» и другие знаменитые картины. Открывает ретроспективу сегодня вечером документальный фильм, снятый польским кинематографистом Михаилом Лещиловским, который работал с Тарковским над его последним фильмом «Жертвоприношение» в 1985 и 1986 годах.
Это была афиша, редактор рубрики Марк Крутов. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Нехизин, продюсер программы Олег Львов. И сейчас несколько слов о нашей дальнейшей программе. Через несколько минут после выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики» с Михаилом Соколовым. Вам предлагается репортаж со съезда партии «Гражданская сила», разговор о деятельности движения «Другая Россия» Михаила Касьянова, а также политическая жизнь Архангельска, Волгограда и Владивостока. Это будет время политики, а затем в 11 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода», как я уже говорил, час с прессы, и сегодня разговор пойдет о том, за что увольняют журналистов. Ведущая программа Елена Рыковцева, а у нее в гостях главный редактор «Новых известий» Валерий Яков. Итак, это будет час прессы, ну а мы с вами вновь встретимся в 12 часов в программе «Свобода в полдень».
Военкоматы должны призвать в апреле-июне 133 500 граждан.
Мина попала в мой дом. Моя жена и дочь погибли на месте, как и мой брат.
Худ Ольмерт заявил, что Израиль стоит на пороге судьбоносных перемен в отношениях с арабскими странами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это его обязанность распустить это коррумпированное вероломное собрание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730.